Глава 137. Когда они вернулись на виллу, разразилась гроза. Прекрасная гроза конца лета, вольная, звучная, сотрясающая стекла и нервы. Волнение неба, влекущее за собой движение в глубинах, нечто сейсмическое. После того, как отработали басы, вступили высокие ноты. Дождь, налетающий порывами, идущий над вами и внутри вас. Вы и так знаете, что несут с собой эти звуки. Изначальный лепет корней, голос матери на подушке, внезапно материализовавшийся ток жизни, бегущий в вас так же непреложно, как кровь и слезы. Симон никогда не уставал от этого шума. Малышом он мог часами слушать, как дождь стучит по крышам, стеклам и машинам. Господи, как он это любил! Это будоражило ему кровь. Это наэлектризовывало его, как канун сочельника. Гроза пришлась очень кстати. Было чем омыть разум после всех ужасов, рассказанных священником. Симон не очень понимал, чего добивается Бивен, но с гестаповцем все всегда заканчивалось одинаково. Месивом из крови и внутренностей. Он бросил взгляд на размытый парк, и у него появилась идея. Идеальным местом, чтобы насладиться ливнем, была оранжерея, которую он заметил накануне, когда Магда пришла к нему со своими странными откровениями. Он прихватил сигару, бутылку рислинга и нашел в прихожей дождевик. Прелесть жизни богачей в том, что у них всегда все предусмотрено. Вернее, малейшая деталь, пусть самая незначительная и вроде совершенно бесполезная, будила приятные воспоминания, как бренчание пфенингов в глубине кармана. Снарядившись должным образом, он прошел через парк. Пейзаж был словно заштрихован ливнем. И рисунок был сделан не карандашом, не углем, и уж тем более не сангвиной, а полупрозрачным, без устали чиркающим пером, выявляющим истинную природу сада, как в детских играх, где нужно поскрести верхний слой, чтобы обнаружилась картинка. Зелень, вода, свежесть. С лужаек сейчас поднималась хрустальная дымка, нечто вроде льющегося через край, пьянящего, легкого перезвона. Лужи трепетали. С поверхности фонтанов доносилось постукивание, как будто туда кидали мраморные шарики. Симон замедлил шаги. Он вспомнил ливень, разбудивший его в то утро, когда по радио объявили о вторжении Германии в Польшу. Несмотря ни на что, воспоминание было приятным. Что-то кольнуло внутри, породив ощущение глубинной связи с самым средоточием жизни — с водой. Дождевик не спасал, одежда облепила его, как вторая кожа. Он чувствовал себя и отяжелевшим, и легким, подавленным, но живым. Его сигара погибла. Устояла только бутылка рислинга в холеных руках. Словно отлакированная ливнем, она казалась даже тверже, полнее и в идеальном согласии с моментом. Он нашел дорожку из широких плит, ведущую через газон в глубину сада. Он двигался по этой тропе, когда раздался раскат грома. В тот самый момент, когда мертвенно-бледная вспышка высветила весь парк. Движимый необъяснимым инстинктом, Симон оглянулся на ворота. И тогда он увидел ее. Магда Заморский в белом платье в крупную черную клетку, перехваченном под самой грудью двумя поясками. На плечах короткий муслиновый плащ или что-то в этом роде, более похожее на вздох, чем на ткань. Казалось, под черным зонтом она пребывает в полной сухости. Но с тонущего корабля, еще не ушедший под воду. Симон побежал к ней, поскальзываясь чуть ли не на каждом шагу. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он, тут же пожалев о своем взвинченном тоне. Но чтобы пробиться сквозь дождь, приходилось кричать. «Я пришла попрощаться», — ответила она, тоже надсаживая голос.
«Попрощаться?»
«Я нашла канал, чтобы покинуть Германию». Симон открыл ворота и велел. «Иди за мной, сейчас все мне объяснишь». Верный принятому решению, он повел Магду не на виллу, а в оранжерею. Скорее теплица, чем основательная постройка. На литом каркасе крепилось множество стеклянных проемов, которые, казалось, вот-вот разлетятся под жестокими порывами ливня. Они проскользнули внутрь. Почти мгновенно на них нахлынула влажность. Контраст между этим вечно жарким экзотическим лесом и неожиданной прохладой дождя привел к сильнейшей конденсации. От удивления они рассмеялись. Дождевая вода на лице Симона уже превращалась в патину пота. Оба едва могли дышать. Магда присмотрела бортик керамической катки, уселась и достала пачку «Лайки Страйк». Предложила сигарету Симону, и тот вытянул ее мокрыми пальцами. Им удалось прикурить сигареты, и какое-то время они молча дымили. Сдавшиеся, счастливые, промокшие. Симон не обращал никакого внимания на обстановку. Кстати, и видно-то почти ничего не было. Он смутно различал вокруг какие-то кактусы, чудовищные экзотические цветы оттенка свежей крови или английской лужайки, деревья с длинными свисающими листьями, такие же печальные и томные, как восточные песни. «Когда ты уезжаешь?» — спросил он наконец.
«Послезавтра».
«А что ты за канал нашла?»
«Довольно сложный. Мне придется проехать через Австрию, Венгрию, Сербию и Македонию. Потом переберусь из Средиземного моря в Атлантику через Гибралтарский пролив».
«И каков пункт назначения?»
«Соединенные Штаты. Это первое, что пришло мне в голову».
Симон продолжал затягиваться сигаретой. Эта внезапная близость с Магдой вызывала у него чувство неловкости, как будто он, например, застал ее спящей, тяжело дышащей и с каплями пота на висках. В самой ситуации было нечто нескромное и даже слегка непристойное.
«Очень мило с твоей стороны прийти и предупредить меня».
Магда пожала плечами и состроила гримаску, показывающую, что она еще не покончила с жеманством адлонских дам.
«Собираясь в дорогу, я осознала, что у меня не так уж много друзей в Берлине.
Недолго нашей дружбе длится.
Классический случай, когда близится отъезд, иногда завязываются отношения такого рода, как бы в ускоренном порядке. Время подстегивает, и приходится перескакивать через ступеньки».
Потоп по-прежнему хлестал по стеклам, и оранжерея все больше напоминала хамам. Молчание продлилось несколько секунд, и Симон, еще раз взвесив эту внезапную близость, усомнился в ней. Магда Заморски появилась здесь по иной причине.
«А ты часом пришла не для того, чтобы вытянуть из меня информацию?»
«О чем?»
«Об исчезнувших адлонских дамах». «Я так и не смогла разобраться. Но все это уж в прошлом».
У Симона мелькнула новая мысль. «Если только дело не в обратном, ты пришла поделиться сведениями».
«А тебя это по-прежнему интересует?»
«Почему бы и нет?» Они шутливо припирались в этом заполненном паром и потоками жаркого воздуха колоколе. Симон едва видел Магду. Он лишь различал отдельные фрагменты, из которых мысленно слагал ее красоту.
«Что бы ты хотел узнать?»
«В тот раз ты спокойно сообщила мне, что Сюзанна Бонштенгель убила ребенка.
Что сотворили остальные?»
Магда слезла со своего насеста и принялась расхаживать между растениями. Листья, лепестки и иглы теперь походили на водоросли в глубине моря.
«Я слышала, что у Ленни Лоренц тоже имелись маленькие причуды».
«Например?»
«Благодаря своему мужу она имела допуск повсюду, в частности, в гестапо».
«Ну и что?»
Магда вернулась к нему с улыбкой на губах. Она опять надела черные очки, теперь серые из-за пара. «Она любила допросы, те, которые с пытками».
«Прямо в камере?»
«Она наблюдала через специальный глазок. У них там есть такие штуки».
Дыхание Симона становилось все более тяжелым и затрудненным.
«Ты там уже бывала?» «Упаси меня, Господь!»
«Значит, Ленни Лоренц любила смотреть на мучения других». Он вспомнил их постельные игры, ту Ленни чокнутую, которая развелась с сутенером-гомосексуалом и вышла замуж за старика с лорнетом. Веселую, беспокойную девушку.
Мне рассказывали, что при звуке криков и виде крови она начинала ласкать себя.
Симон сглотнул. После Сюзанны, убийцы детей, теперь Лени садистка.
А Маргарет Поль и Грета Филлиц? Какие у них были пороки?
Грета по воскресеньям любила с балкона стрелять из ружья по своим садовникам, которых доставляли из концлагеря. Причем она была в одном купальнике.
Она попадала в мишени?
История об этом умалчивает. Что до Маргарет...
Симон больше не слушал. Он понял скрытый смысл сообщения. Адлонские жертвы были мучительницами, нацистскими фуриями, садистками, преступницами, дошедшими до того, что впихнули себе в живот это гитлеровское безумие, эти арийские якобы идеальные эмбрионы. Но какую цель на самом деле преследовала Магда? С какой стати она дала себе труд прийти попрощаться с ним и рассказать эти гнусные истории? Что еще она знала? Казалось, перед тем, как окончательно исчезнуть, она хотела натолкнуть его на след виновности жертв, что, возможно, выведет его на верную дорогу. В этой парилке Симон размекал на глазах.
«Ты хотела что-то еще мне сказать?»
«Да», — прошептала она, подходя ближе. «Я хочу, чтобы мой маленький Симон поберегся. Я хочу увидеть его после войны в полном порядке».
«И все?»
«Это уже совсем не так мало, на мой взгляд. Самое страшное еще впереди, особенно для тех, кто остается».
«Ты же не собираешься предложить мне уехать с тобой?»
«А почему бы и нет?»
Он лишь рассмеялся в ответ, как пьяный, уже не способный управлять своими эмоциями. В горле стоял навязчивый вкус растительных соков и листвы. Он чувствовал себя все более расслабленным и словно разжиженным. Смысл того, что она говорила, теперь ускользал от него.
Магда растворилась в завитках пара, но Симон осознал это слишком поздно. Он так и не успел сказать ей «Но что?».
А главное, он так и не мог ответить на вопрос. Перед тем, как исчезнуть в дымке, Магда поцеловала его или нет?